С новостями нас познакомила Евгения Мельникова. В эфире «Время свободы». Сегодня 6 февраля, суббота. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главная тема нашей программы. В российской столице прошел митинг в защиту культурного наследия Москвы. В поселке Сычево Московской области состоялась акция против закрытия единственного комбината и сокращения рабочих мест. На Украине сегодня день тишины перед завтрашними выборами президента страны. В Мюнхене проходит 46-я международная конференция по безопасности. Важная тема сегодняшнего дня – репортажи, интервью об актуальных событиях минувших будней, экономическая панорама за неделю, новости медицины – все это в субботнем выпуске программы «Время свободы». Сегодня в Москве у памятника Грибоедова на Чистопрудном бульваре прошел митинг в защиту культурного наследия российской столицы. Его организовали активисты общественной организации «Архнадзор». В акции, по разным оценкам, приняли участие от 150 до 300 человек, в том числе и наш корреспондент Любовь Чижова.
Несмотря на бодрящий мороз, площадь вокруг памятника Грибоедову на Чистопрудном бульваре, где проходил митинг, оказалась до отказа заполнена москвичами, которых возмущает градостроительная политика властей российской столицы. Многие жители города пришли на акцию с детьми и собаками. Активисты организации «Архнадзор», которой исполняется год, держали в руках транспаранты «Сохраним расстрельный дом». 17 век сносят только в Москве. «Дом строй, вон с Хитровки», «ВТБ, не ломай детский мир». Нет союза инвесторов, чиновников и поджигателей. Митинг открыл активист организации «Архнадзор» Константин Михайлов.
Здравствуйте, дорогие москвичи! Здравствуйте, участники движения «Архнадзор»! Ура! Я приветствую всех, кто пришел на наш митинг, всех неравнодушных, всех тех, кому дорога судьба исторической Москвы, ее памятников, ее городские виды и облик нашего города. Наша тема, наша боль – это культурное наследие Москвы. Наши сторонники, которые продолжают подходить, заполнили всю эту площадь. Это признак того, что наша боль и та проблема, о которой мы говорим, волнует весь город. И мы считаем наш митинг общегородским митингом в защиту культурного наследия. Мы будем говорить сегодня о многом. О памятниках, которые пытаются снять с государственной охраны. Об исторических домах, которые обрекаются на снос. О лживых экспертизах, на которых основаны решения о сносе или о разжаловании памятников. Но самое главное, мы должны помнить, что город не сохраняется сам по себе. В городе, предоставленном самому себе и своей собственной судьбе, вырастают только сорняки бетонных и стеклянных офисов.
На митинг в защиту культурного наследия Москвы пришли не только члены общественных организаций, но и обычные москвичи.
Меня зовут Любовь. Я, можно сказать, коренная москвичка. Меня очень возмущает то, что происходит вообще в Москве. Не только с обликом Москвы, вот не только с тем, что ломают дома, но и с тем, что происходит вообще даже вот просто с городским хозяйством Москвы. Потому что от этого бесконечного количества торговых центров с парковками можно уже устать. Ну и, конечно, то, что ломают Москву, ломают старые дома, вот это меня очень обескураживает. Я хочу сказать еще вот что. Я не хочу вернуться вот в ту Москву, которая была в конце 70-х, в начале 80-х. Мне она тоже была не по душе. Но вот то, как пытаются сделать его таким, как все, лишить его лица, мне не нравится, очень не нравится. Конечно, конечно, Москва много чего переваривала. Москва много чего переживала. И я уверена, что, может быть, вернее, не то, что уверена, я думаю, что, может быть, и это она переживет. Но переживем ли мы? Вот в чем вопрос.
Активисты «Архнадзора» требуют неукоснительного соблюдения московскими властями закона об объектах культурного наследия народов России и закона Москвы об охране и использовании недвижимых памятников истории и культуры. Они просят столичных чиновников бережнее относиться к исторической среде города и выступают за участие общественности в решении судьбы памятников и исторических зданий российской столицы. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
А в Подмосковье сегодня же прошел митинг, в котором приняли участие не менее 500 человек. Жители поселка Сычево Волоколамского района обращают внимание властей на закрытие единственного в поселке комбината, на котором трудилась половина населения. Люди остаются без работы и средств существования. Сегодня они провели акцию при поддержке ЛДПР, рассказывает наш корреспондент Вера Володина.
Организаторы митинга назвали его митингом пустых кастрюлей и угрожали перекрыть Новорижское шоссе. Но многочисленная акция прошла вполне спокойно. Люди говорили не только о потере работы, но и о том, что на положение в поселке власти не обращали внимания, пока народ не собрался на митинг.
А я не вижу сил. В власти районах у губернатора не явился, помощники его только 2 дня крутились. Реально никаких дел. ЖКХ местное находится в арбитражном управлении. То есть у нас ЖКХ банкрот.
Как прозвучало на митинге, днем ранее работникам неожиданно выплатили зарплату, причем вдвое большую, чем обычно. Значит, зашумели люди, деньги есть. Областная организация ЛДПР считает, что работников принуждают писать заявление об увольнении по собственному желанию. Имущество комбината и дорогие земельные участки распродаются. Комбинат был куплен компанией группы ПИК, разделен на 2 части с перепродажей национальной нерудной компании. Там получить какой-либо комментарий накануне митинга не удалось. Депутат Госдумы от ЛДПР Ирина Горькова предлагает областным районам властям задуматься, как помочь людям трудоустроиться, а прокуратуре разобраться, кому сейчас принадлежит комбинат и как он продавался.
Жители нам, по крайней мере, говорят о том, что это уход от налогов. А он же говорит, я как работал 30 лет на одном предприятии, так и работаю. Сейчас у них получается, что каждый год им делают новую запись.
Жительница поселка Тамара Початнова рассказала, что народ отговаривали от участия в митинге.
Вот у нас есть такой Бушуев, депутат наш, и он ходит всем и говорит, не ходите на этот митинг. Это они просто перед выборами так делают. И пойдет идете, мы вас всех зафиксируем, потом пеняйте на себя. Народ-то тут при чем? Почему народ должен без хлеба сидеть? Представьте, если было более 1000 рабочих мест на этом предприятии, каждый второй рабочий, даже первый, некоторые семьи целиком работают по 40 лет на этом предприятии, их сейчас сокращают, а устроиться на работу некуда.
Владимир Дорошенко, руководитель Сычевского комбината, говорит об объективных трудностях. Карьеры практически выработаны, нужны новые земельные участки.
Комбината в том виде, в каком мы работали, приведет однозначно к гибели предприятия. Поэтому вот управляющая компания наша, она вот приняла решение для того, чтобы сохранить наше предприятие, немножко изменить технологию переработки горной массы, сократить расходы, сократить численность.
Тамара Початнова рассказала, что в пятницу прошло очередное сокращение. В том числе ее супруг, проработавший на комбинате более 1/4 века, остался без работы. Он был на собрании, где людям пообещали, что больше сокращений не будет.
Я говорю, ну они вам точно пообещали? Ты знаешь, говорит, так расплывчато. И они, говорят, вот такое ощущение, что не с нами разговаривают, а сами с собой.
Губернатор Борис Громов, которому организаторы митинга прислали письменное приглашение, на митинг не приезжал. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
Время свободы в эфире. В Москве 15:15. Главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Ингушетии совершено покушение на начальника штаба Сушинского РОВД Магомеда Алиева. Он ранен. В Дагестане расследуют убийство начальника УВД Махачкалы Ахмеда Магомедова. Основная версия связана с его служебной деятельностью. Президент России Дмитрий Медведев утвердил новую военную доктрину и основы государственной политики в области ядерного сдерживания. На Украине сегодня день тишины перед вторым туром президентских выборов, который пройдет в воскресенье. В Мюнхене проходит международная конференция по безопасности. Число жертв 2 терактов в пакистанском городе Карачи возросло до 31. В Мексике жертвами наводнений стали 17 человек, в том числе 7 детей. В Комитете Палаты представителей Конгресса США 4 марта будет обсуждаться резолюция о признании факта геноцида армян в Османской империи. Президент автоконцерна «Тойота» принес извинения за 2 миллиона автомобилей из-за возникших технических неисправностей. Следующая сводка новостей прозвучит в середине этого часа в программе «Время свободы». Сегодня после выпуска новостей в 17:00 передача «С христианской точки зрения» будет посвящена столетнему юбилею сборника «Вехи» – статей русских интеллигентов против русской интеллигенции в защиту веры. Программу ведет Яков Кротов «С христианской точки зрения» сегодня в 17:07 по московскому времени. Время свободы в эфире. В Мюнхене проходит очередная 46-я международная конференция по безопасности. На ней обсуждаются насущные глобальные проблемы безопасности, в том числе необходимость обеспечить индустриально развитые страны надежными поставками энергоресурсов, сообщает наш корреспондент в Германии Александр Манхайм.
В заключении первого дня конференции состоялась дискуссия, посвященная проблемам мировых энергоресурсов, в которой, в частности, приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и заместитель председателя Госдумы Валерий Язев. Но сначала я хотел бы отметить довольно любопытный момент, выступавшего перед этим китайского министра иностранных дел Ян Цзечи. Ухмылку участников конференции вызвал его ответ на вопрос, чем же объясняются проблемы и столь нетерпимое и агрессивное отношение Китая к компании Google. Я не хотел бы оскорблять присутствующие здесь западные СМИ, но я должен сказать, что я полностью доверяю надежным китайским СМИ. К тому же китайский народ лучше информирован, чем население некоторых западных стран. Правительство Китая имеет такое же право, как и все другие, регулировать вопросы, затрагивающие интересы страны. В данном случае Китай стал жертвой атак хакеров в интернете. Итак, что же касается дискуссии о создании единой стратегии по обеспечению энергоресурсов, то азербайджанский президент подчеркнул, что теперь Азербайджан имеет стабильную и хорошо развивающуюся экономику. В связи с этим он призвал западные страны инвестировать в экономику его страны. Одновременно Ильхам Алиев заверил, что Азербайджан готов внести свою весомую лепту в надежное снабжение Европы энергетическими ресурсами. Другая же часть его выступления была посвящена проблемам с Арменией. Вот уже почти 20 лет часть территории моей страны оккупирована Арменией. Мы хотели бы как можно скорее решить армяно-азербайджанский конфликт и восстановить полностью целостность Азербайджана. Еще раз указав на важность этого региона в деле энергоресурсов, Алиев призвал западные страны приложить все усилия для устранения конфликта между Азербайджаном и Арменией. Затем выступил заместитель председателя Госдумы Валерий Язев.
В современном мире общая безопасность и обеспеченность ископаемыми углеводородами, особенно нефтью и природным газом, взаимозависимы. К угрозам энергетической безопасности относят неравномерность распределения месторождений нефти и природного газа по нашей планете, а также неравномерность потребления энергетических материалов между странами. Несмотря на ведущую роль нефти и газа в мировом энергетическом балансе развитых стран, полезно поторопить с увеличением доли атомной энергии на основе замкнутого ядерного топливного цикла. И моя позиция такая, что зеленая энергетика существенного вклада в мировой баланс топливно-атомический не внесет. Россия предлагает увеличение объема поставок, диверсификацию маршрутов и средств доставки энергоносителей потребителям и выступает против использования энергетики в качестве инструмента политического шантажа как поставщиками, так и потребителями энергии.
Этой дискуссией закончился первый день конференции по безопасности. Александр Манаем, Радио Свобода, Мюнхен.
На Украине на уходящей неделе, за несколько дней до решающего тура президентских выборов, объявили об аресте офицеров Федеральной службы безопасности России. Еще четверо сотрудников российских спецслужб высланы из страны. В Москве этот инцидент назвали ответом на возросшую вербовочную активность в России украинских разведслужб. О реакции украинской стороны на шпионский скандал в материале из Киева от Владимира Ивахненко.
27 января в приграничном с Приднестровьем районе Одесской области были задержаны 5 офицеров ФСБ. Один из них в обмен на $2000 пытался получить секретные документы от украинского гражданина. В официальном сообщении ФСБ носителем секретов назван сотрудник украинской военной разведки Руслан Пилипенко. В отношении старшего группы офицеров, специально прибывшего для руководства операции из Москвы, полковника Владимира Александрова, возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж» и получена санкция суда на 2-месячное содержание его под стражей. Комментируя шпионский скандал, бывший начальник Главного управления военной разведки Минобороны Украины генерал-лейтенант Александр Скипальский отметил, что 18 лет назад спецслужбы двух государств подписали соглашение, в котором обязались не вести разведдеятельность друг против друга.
Это нарушение не только международных правил, законодательства Украины, но и соглашение, подписанное между спецслужбами. Во-вторых, это выходит за рамки приличия. Группа со составе 4 офицеров нарушает государственную границу с целью проведения разведывательной деятельности. Это нарушение территориальной целостности. Это неуважение, циничное неуважение к стране, которая называется стратегическим партнером. И говорить, что украинский народ и украинская страна – это наши братья, а также самому за спиной проводить совершенно другие акции, это тогда больше напоминает мне слова Марха Яма, чем сладостнее ложные языки, тем острее кинжал за спиной.
То, что Россия ведет относительно Украины тотальную разведку и добивается необходимых ей результатов, подтвердил российский президент Дмитрий Медведев, когда в прошлом году публично поблагодарил сотрудников спецслужбы за срыв получения Киевом плана действий по вступлению в НАТО.
И он действительно проговорился и поблагодарил сотрудников за проведение таких важных мероприятий, которые препятствовали вступлению Украины в НАТО. Это свидетельство о том, что даже на таких международных внешнеполитических акциях российская спецслужба сидит, пасет и контролирует деятельность Украины. Могу сказать, что это модель двойных стандартов. Декларировать дружбу и проводить такую политику, я считаю ошибочным и опасным, в том числе для самой России.
Изменится ли, по вашему мнению, отношение России к Украине после избрания нового украинского лидера?
В России есть две силы. Одна сила, которая хочет установить с Украиной действительно братские отношения, а вторая, которая хочет превратить Украину в послушную губернскую единицу. И эта сила, ее можно отнести к партии или к силе войны. Они нацелены всегда на проведение вот таких вот агрессивных намерений. К сожалению, у нас страна молодая, у нас отсутствует опыт государственного строительства. Мы ошибаемся в выборе своих лидеров, но есть железный закон развития общества. Рано или поздно мы научимся, мы поправим, но границы мы не передвинем.
Говорил бывший руководитель Главного управления военной разведки Минобороны Украины Александр Скипальский. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Время свободы в эфире. Перемены в мировой экономике, проблемы Демократической партии США, политическое будущее Уго Чавеса. Таковы некоторые из тем свежих номеров американских еженедельников Time и Newsweek. Обзор подготовила Мария Клайн.
Мировая экономика, по всей видимости, выходит из кризиса и рецессии. Однако пока никто не может точно предвидеть, как она будет развиваться. Журнал Time собрал за круглым столом экспертов. Экономистов из университетов Соединенных Штатов и Японии, представителей крупных инвестиционных и аудиторских компаний. Готовы ли развивающиеся страны возглавить процесс оздоровления мировой экономики? Как будет проходить реформа регулирования банковского и финансового секторов? Каковы будут экономические и политические последствия продолжающейся безработицы? Вот некоторые вопросы, на которые пытались ответить участники дискуссии. Они подчеркивают необходимость структурных изменений, которые предотвратят в будущем кризисы финансовой системы. Одна из важнейших и наиболее сложных задач – сделать банковскую систему прозрачной. Уолкер, бывший глава Всемирного банка, а ныне советник президента США, предлагает ввести ограничения на размер банков и запретить им спекулировать средствами по своему усмотрению. Однако история показывает, что это не выход из положения.
Когда речь идет о глобальной экономике, необходим скоординированный международный подход к регулирующим ее реформам. Но международная координация часто становится жертвой политиков разных стран, озабоченных сохранением своего суверенитета. Мы можем объединиться, но найти решение на национальном уровне достаточно сложно. Участники встреч, подобных Давосу, оптимисты по природе. Однако после потрясений, подобных тем, что испытала глобальная система, трудно оправиться уже на следующее утро, заключает один из экспертов Time.
Newsweek публикует комментарии известной американской журналистки и писательницы Анны Квинтлин, озабоченной тем, что Демократическая партия США может извлечь неверные уроки из недавнего поражения на выборах в штате Массачусетс. Создается впечатление, пишет она, что они уже сделали неверные выводы из своего триумфа на президентских выборах год назад. Демократы, а также президент, представляют большинство и должны действовать соответственно, смело и решительно. Иногда мы требуем от политиков, чтобы они следовали за нами. Иногда наоборот, чтобы они направляли нас. А порой и того, и другого одновременно. Мы забываем, что программы, сделавшие Америку великой, гарантирующие гражданские права, социальную защиту и медицинскую медицинскую помощь не были популярны, но были проведены, несмотря на это. Если после поражения в Массачусетсе политики представят творческие планы создания новых рабочих мест и облегчения бремени трудящихся, прекрасно. Если лидеры побоятся строить смелые планы на настоящее и будущее, это станет концом инновационной и влиятельной Америки.
Один умный человек сказал однажды, говорить американцам то, что они хотят слышать, вместо того, что им необходимо услышать, это неверный подход. Этот человек Барак Обама, и такой подход обеспечил ему избрание. Он должен оставаться на этой позиции, и американский народ должен признать это, пишет Анна Квинлен в статье в Newsweek.
После 11 лет правления венесуэльский лидер Уго Чавес теряет контроль, пишет Newsweek. Экономика в упадке, промышленность и население страдают от отключения электричества. Электричество и водоснабжение. Инфляция выросла до 30% в год. Рейтинг президента, которого ранее называли спасителем бедных, упал ниже 50%. Мандат Чавеса истекает в 2012 году, но он контролирует достаточно денег, средств массовой информации и оружия, чтобы удержаться у власти. А вот проект Чавеса построить в Латинской Америке социализм 21 века обречен на неудачу. В 1999 году, когда Чавес объявил о создании боливарианской альтернативы, он обещал отобрать нефть у американцев и у местной элиты, построить социализм, передать власть народу. Эквадор, Боливия и Никарагуа, а затем и Куба подписали пакт с Чавесом.
Первым ударом по альянсу стали мировой экономический кризис и падение цен на нефть. Затем последовало свержение союзника Чавеса, президента Гондураса Мануэля Селаи. Чавес остается все в большей изоляции в западном полушарии. Даже такие левые лидеры, как президенты Бразилии и Перу, встали на сторону новоизбранного чилийского президента, консерватора Себастьяна Пиньеры. Не следует пока списывать Чавеса со счетов. Цены на нефть растут, оппозиция разрознена. А вот социализм 21 века потерял свою привлекательность. Тот, кто трудится во имя революции, вспахивает море. Эта надпись на могиле Симона Боливара отражает отчаяние освободителя, чья миссия потерпела крах. Чавесу следует помнить об этом, предупреждает Newsweek.
По последним данным, американские школьники занимают 32-е место в мире по знаниям по математике и 12-е по чтению. Обозреватель Time Джо Клайн считает, что объявленная президентом Обамой реформа образования необходима для будущего страны. В рамках кампании под девизом «Гонка за первенство» министр образования США может выделить около 4,5 миллиардов долларов тем штатам, которые готовы реформировать школы. Речь, в частности, идет о развитии так называемых «чартерных школ» с творческим подходом к обучению, целенаправленным учебным планом и, что немаловажно, большей ответственностью учителей за успеваемость учеников. По мнению автора статьи, фактором, препятствовавшим развитию школьного образования в США, длительное время был мощный профсоюз учителей, сохранявший в неприкосновенности систему обучения и противившийся нововведениям. В частности, профсоюз запрещал оценивать работы педагогов по успехам учеников.
Чтобы перестроить экономику и создать новые высокооплачиваемые рабочие места, нужно изменить нашу архаичную школьную систему. Невозможно поддерживать сильное демократическое общество без образованных и информированных граждан. Барак Обама решил изменить ситуацию, дав старт программе «Гонка за первенство», и он должен продолжать вести этот бой, заключает «Тайм».
Пятая неделя 2010 года на страницах американских еженедельников.
Обзор свежих номеров американских еженедельников подготовила Мария Клайн. Сейчас в Москве 15:30. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии совершено покушение на начальника штаба Сунжинского РОВД Магомеда Алиева. Он ранен. Взрывное устройство сработало, когда Алиев подъезжал на автомобиле к своему дому в станице Орджоникидзевская. В Дагестане расследуют убийство начальника ОВД Махачкалы Ахмеда Магомедова. Основная версия связана с его служебной деятельностью, сообщил сегодня представитель Следственного комитета при прокуратуре России Владимир Маркин. В центре Москвы прошел санкционированный властями митинг в защиту исторического облика города. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», на акцию собрались около 150 человек. Главный лозунг – «Нет союза чиновников, инвесторов и поджигателей». На Украине сегодня день тишины перед вторым туром президентских выборов, который пройдет в воскресенье. Запрещена предвыборная агитация. Пост главы государства оспаривают Виктор Янукович и Юлия Тимошенко. Украинские пограничники разрешили въезд на территорию страны российским наблюдателям на выборах после подтверждения информации об их регистрации в Центр избиркома Украины.
Число жертв двух взрывов в пакистанском городе Карачи возросло до 31. Со вчерашнего дня в больнице скончались 6 из почти 50 раненых. В Мюнхене проходит международная конференция по безопасности. Германия заявила на форуме, что обещание Ирана согласиться обогащать ядерное топливо за границей – хорошее начало, но нужно идти дальше. Иран начинает производство двух новых типов ракет – противовертолетную КМ и Туфан-5 класса «Земля-Земля». В Мексике жертвами наводнений, вызванных сильными дождями на западе страны, стали 17 человек, в том числе 7 детей. В Комитете Палаты представителей Конгресса США 4 марта будет обсуждаться резолюция о признании факта геноцида армян в Османской империи в 1915 году. Китай вновь предупредил США, что запланированная встреча президента Барака Обамы с духовным лидером тибетских буддистов Далай-ламой нанесет ущерб отношениям между двумя странами. Это был краткий обзор новостей.
Вы слушаете «Время свободы». Сегодня на Украине день тишины перед вторым туром выборов президента страны. Как может измениться политическая структура Украины и чего ожидают украинцы? Комментарий нашего обозревателя Виталия Портникова.
Предвыборная кампания 2010 года на Украине продемонстрировала ожидания избирателей, которые стремились к пониманию того, какого рода изменения в стране могут произойти в случае победы Виктора Януковича или Юлии Тимошенко, не оправдались. Даже в 2004 году, когда было острое противостояние, когда граждане страны были готовы выходить на улицы, чтобы поддерживать своего кандидата на пост президента, каждый из них мог вразумить сказать, за что выступает Виктор Ющенко или за что выступает Виктор Янукович. Это и сегодня можно определить достаточно просто. Виктор Ющенко говорил о европейской интеграции страны, говорил о необходимости бороться со старой властью и коррупцией, а Виктор Янукович утверждал, что необходимо сохранить стабильность, темпы существовавшего тогда экономического роста, улучшить отношения с Россией, войти в единое экономическое пространство. Что сейчас можно сказать о избирательных программах Виктора Януковича и Юлии Тимошенко? Вероятно, немногое. Конечно, некие предложения звучат, но они столь расплывчаты и столь сложны для понимания даже квалифицированным специалистам, не то что рядовым избирателям, что человеку, который 7 февраля придет на избирательный участок, останется одно. Решить, кто ему больше нравится. А может быть, напротив, решить, кто ему больше не нравится и проголосовать за того кандидата, который не вызывает такого раздражения. Вряд ли все это можно назвать логикой политической борьбы. И борьба эта действительно уже не выглядит политической, а выглядит скорее стремлением доказать собственное превалирование во власти. Не случайно именно поэтому последние дни предвыборной кампании были связаны не с выдвижением каких-либо новых, громких, интересных инициатив, а стремлением изменить законодательство так, чтобы избежать возможного срыва выборов, по мнению одних, или обеспечить возможную фальсификацию выборов, по мнению других. Именно поэтому даже за 2 дня до проведения голосования украинские политики не могли не то чтобы сказать, кто же будет победителем наверняка, а будут ли легитимизированы результаты общенародного волеизъявления, будет ли проигравший соглашаться с тем, что на этих выборах есть победитель. А это станет самым главным испытанием для украинской демократии. Если президента, как и в 2004 году, не удастся избрать в ходе обычных процедур для голосования, если понадобятся долгие переговоры, гражданское противостояние, блокирование власти, то получится, что эти 5 лет были ни к чему. К тому же заметим, что ситуация значительно отличается от той, которая была в 2004 году. Потому что тогда было противостояние между властью и оппозицией. А сейчас, по большому счету, оппозиция старается прийти к власти и не встречает никаких в этом смысле возражений от действующего главы государства. А власть, во главе с премьер-министром Юлией Тимошенко, может оказаться в ситуации, когда ей нужно будет переходить в оппозицию, не сдавая при этом министерских портфелей. И как в этой ситуации будет функционировать украинская властная вертикаль? Не заржавеет ли машина власти от одного прикосновения 2 источников воды, холодной в виде Тимошенко и горячей в виде Януковича, как все это смешается и не загрязнит ли механизм, сегодня не может сказать никто. Ясно, самое главное. Украины. После выборов 7 февраля украинской политической элите придется определяться. Либо выстраивать эффективную систему функционирования власти, которая обеспечит выживание государства, либо и дальше жить в хаосе и невразумительном стремлении сокрушить оппонента с непонятными перспективами и для себя, и для граждан, и для целой страны. Виталий Портников, Радио Свобода, Киев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». На уходящей неделе отмечался Всемирный день борьбы против рака. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от этого недуга умирает около 8 миллионов человек. А по предварительным прогнозам, к 2030 году эта цифра может возрасти до 30 миллионов. Специалисты ВОЗ, между тем, уверены, что 40% случаев можно предотвратить путем принятия известных мер по профилактике этого заболевания – включая информированность населения в этой области. Над темой работала Ольга Беклемищева.
4 февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака. Он отмечается уже 5 лет. И уже 5 лет в России прекращен по финансовым причинам выпуск единственного онкологического журнала для пациентов «Вместе против рака». Рассказывает профессор Андрей Ильницкий, основатель журнала и заведующий лабораторией профилактики канцерогенных воздействий Российского онкологического научного центра имени Блохина.
Начиналось это единственной целью, чтобы довести до наших граждан ту информацию, которой в настоящее время располагают врачи и которой совершенно неизвестно людям. Беда в том, что у нас в стране слово «рак» – это такое страшное слово, которое пугает настолько людей, что они просто в ряде случаев отказываются читать что-либо.
Считаю очевидно, что во многие знания многие печали и закономерно попадают в лапы специалистов по лечению мочой и керосином. А как долго вы его издавали?
На протяжении 6 лет с переменным успехом, пока были финансы, а их приходилось искать постоянно и далеко не всегда успешно. Ну и вот в 2006 году журнал прекратил свое существование, что очень жалко, потому что столько глупостей публикуется о методах лечения, о возможности участия в процессе лечения экстрасенсов и так далее, что нужно что-то такое противопоставить.
А вы просили денег у Минздравсоцразвития?
Писали письмо специальное в свое время, но оно так и осталось безответных. Мы обращались в управление президента и в Сбербанк, и, в общем, во многие-многие места. Но, по-видимому, или не очень убедительно просили, или же это было просто неинтересно. А то, что нужно, это факт. У нас ежегодно отказываются от лечения, когда поставлен диагноз опухолевого заболевания, около 20 тысяч человек. Треть из них – это лица с первой, иногда второй стадии заболевания, то есть когда наука на современном уровне может вылечить, безусловно.
Так что можно подсчитать, что около 7 тысяч человек в России ежегодно гибнет от невежества. Всего же раковых больных у нас около 2% населения. Рассказывает Валерий Сталинский, заместитель директора по науке онкологического института имени Герцена. Валерий Владимирович, Минздравсоцразвитие объявило, что за последние годы заболеваемость раком в России выросла на 14%. Это рост заболеваемости или рост выявляемости?
14% это за 10 лет, если мы берем. Потому что каждый год у нас идет прирост заболеваемости где-то 1.5%. Значит, у нас сейчас в течение года выявлено порядка 460 тысяч больных. Умирает при этом у нас 290 тысяч человек.
А в других странах каков этот показатель?
Я вам скажу, что этот прирост идет такой же, примерно, как и во всех странах. Причем уровень заболеваемости в нашей стране не является самым высоким. В Соединенных Штатах Америки выше, и в ряде западных стран этот показатель еще выше. На учете у нас сейчас контингент 2,6 миллиона человек. То есть это складывается контингент за счет выздоровевших и за счет разницы числа заболеваемых. левших, и умирающих. Единственное, конечно, нашей большой проблемой является это проблема организации раннего выявления заболеваний. То есть у нас, к сожалению, сейчас активно выявленные больные составляют где-то 12,2%.
А это значит, что рак в России обнаруживается слишком поздно для больше, чем половины больных.
Над медицинской темой работала Ольга Беклемищева. 15:41 в Москве. Продолжаем программу «Время свободы». В испанских средствах массовой информации в последние недели внезапно разгорелась очень бурная полемика на тему использования шпаргалок студентами университетов. Можно или нет применять их на экзаменах? Важно и любопытно, что вся история только что закончилась смешным конфузом. Рассказывает мадридский корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий.
Поводом для общественной дискуссии послужило некое решение в отношении шпаргалок руководства, основанного еще в 15 веке Севильского университета. Это решение было включено 20-м пунктом в документ под названием «Регулирующий норматив оценки и квалификации знаний студентов в различных науках». Норматив был утвержден еще в сентябре прошлого года, но испанские СМИ обратили на него внимание только сейчас. Правда, как выяснилось, впоследствии внимание недостаточно пристальное, но об этом позже. Испанские газеты тут же запестрели крупными заголовками типа «Севильский университет поощряет шпаргалки», «Идею севильцев следует распространить на все вузы страны», «Шпаргалки, зеленую улицу» и так далее. В полемику, подогреваемую прессой, втянулись студенты и преподаватели всех испанских высших учебных заведений. Однако многие, воспользовавшись неожиданно возникшим интересом прессы к высшей школе, заговорили о трудном положении и о необходимости модернизации всей системы образования. Представитель Севильского университета, доктор экономических наук Хосе Рамон Алонсо.
Мне представляется весьма положительным фактом то, что, в общем-то, благодаря пустяковой теме удалось обратить внимание общественности на явно неудовлетворительное состояние нашей высшей школы. И в первую очередь на ее плохое финансирование со стороны государства. Так что полемика пошла на пользу. В конце концов, вся история получила общенациональные масштабы и стала восприниматься очень серьезно. В дело вмешались политики. Левые стали говорить о классовом характере проблемы шпаргалок. Они якобы могут помочь в учебе выходцам из низших слоев, которые имеют худшую подготовку и общий уровень развития по сравнению с представителями имущих классов, а посему отстают в учебе. Консерваторы напомнили, что выпускники испанских высших учебных заведений уже считаются чуть ли не наименее подготовленными специалистами в Европейском Союзе, а со шпаргалками они вообще никаких знаний не получат. Через пару недель интенсивной газетной шумихи появилось официальное заявление ректората Севильского университета с разъяснениями 20-го пункта регулирующего норматива. Оказывается, никто никогда и не думал узаконивать шпаргалки. Наоборот, университет попытался покончить с ними. Никаких писаных законов и правил в отношении шпаргалок в Испании не существовало. И вот Севильский университет решил в этом вопросе навести порядок. В соответствии с уже упомянутым нормативом, всем преподавателям вменялось в обязанность отнимать шпаргалки, но при этом студента с экзамена не выгонять, дать ему возможность проверить свои знания. Вопрос, засчитывать или нет результат экзамена, должна решать так называемая дисциплинарная комиссия университета, разобравшись с содержанием конфискованной шпаргалки. Откуда же тогда появилась история о планируемой легализации шпаргалок и возможности безнаказанно списывать? Как оказалось, ее вытащили на свет Божий некие журналисты, которые, как полагает представитель Севильского университета, сами получили образование с помощью шпаргалок, а посему недостаточно развили свой мозг и не смогли разобраться в сути университетского постановления. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
15:45 в Москве. Напомню, главные новости часа.
«Радио Свобода», новости.
В Ингушетии совершено покушение на начальника штаба Сунжинского РОВД Магомеда Алиева. Он ранен. В Дагестане расследуют убийство начальника УВД Махачкалы Ахмеда Магомедова. Основная версия связана с его служебной деятельностью. Президент России Дмитрий Медведев утвердил новую военную доктрину и основы государственной политики в области ядерного сдерживания. На Украине сегодня день тишины перед вторым туром президентских выборов, который пройдет в воскресенье. В Мюнхене работает международный
Международная конференция по безопасности. Число жертв двух терактов в пакистанском городе Карачи возросло до 31. В Мексике жертвами наводнений стали 17 человек, в том числе 7 детей. В Комитете Палаты представителей Конгресса США 4 марта будет обсуждаться резолюция о признании факта геноцида армян в Османской империи. Более подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей в самом начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Панорама бизнес-новостей за неделю продолжает программу «Время свободы». У микрофона Иван Трифилов.
Общий объем экономики России в 2009 году снизился к уровню предыдущего года на 7,9%, составив в нынешних ценах примерно 39 триллионов рублей, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему курсу это чуть более 1 триллиона 280 миллиардов долларов. Объем спада оказался меньшим, чем прогнозировало Министерство экономического развития – 8,5%. По итогам нынешнего года, согласно прогнозу этого же министерства, российская экономика может вырасти на 3,1%. Резервный фонд России, по данным Министерства финансов, к 1 февраля составил почти 60 миллиардов долларов, а фонд национального благосостояния – более 90,5 миллиардов. Таким образом, общая сумма накоплений в них за месяц сократилась на 1,5 миллиарда долларов или примерно на 1%. Согласно прогнозу Министерства финансов, в 2010 году резервный фонд России будет полностью потрачен на финансирование дефицита федерального бюджета. Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в прожиточный минимум российских граждан, увеличилась в январе на 2,9%, примерно до 2193 рублей на человека в месяц, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, инфляция за январь наступившего года составила 1,6% против 2,4% годом ранее. Объем ввоза легковых автомобилей в Россию в 2009 году сократился на 74% по сравнению с предыдущим годом и составил 521 340 штук, сообщило Министерство экономического развития. В том числе импорт новых автомобилей сократился на 69%, почти до 499 тысяч, а автомобилей, бывших в эксплуатации менее 5 лет, почти на 97%, примерно до 12,5 тысяч. Правительство России продлило на год срок действия программы льготного автокредитования граждан, выделив на эти цели дополнительно 1 миллиард рублей. Программа начала действовать в стране с 2009 года для стимулирования внутреннего спроса на продукцию автомобильной промышленности. Она предполагает субсидирование процентных платежей, если автомобили покупаются частными лицами и в кредит в объеме 2/3 текущей ставки рефинансирования Центрального банка России. На сегодня она составляет 8,75% годовых. Сейчас программа распространяется на автомобили стоимостью до 600 тысяч рублей, произведенные на территории страны. По данным Министерства здравоохранения и социального развития, с октября 2008 года, с начала экономического кризиса, в России было уволено 940 тысяч человек. Еще 480 тысяч, как прогнозирует вице-премьер Александр Жуков, могут пополнить ряды безработных в ближайшее время. Характерен ли для России столь значительный рост уровня безработицы в начале года? Говорит директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимир Гимпельсон.
В России безработица всегда сезонна. Независимо от того, экономика находится в кризисе, экономика находится на подъеме, экономика находится в стагнации, мы видим, что зимой безработица всегда выше. Рост безработицы идет примерно до начала весны. Так было все эти годы. Я не думаю, что что-то изменится в этом году.
А как, на ваш взгляд, ситуация на российском рынке труда будет развиваться дальше? Правильно ли я понимаю, что численность занятых в стране во многом будет меняться в зависимости от общей ситуации в экономике?
Если экономика экономика будет восстанавливаться и она начнет расти, то, видимо, общий отток из экономики сократится. Это не означает, что экономический рост за собой сразу же потащит занятость. Такого не было в 2000-е годы, когда экономика росла уверенно и быстро. Количество рабочих мест сокращалось. Поэтому я думаю, что будет так же и в этот раз. Если рост и восстановится, и даже он ускорится до каких-то более-менее заметных величин, занятость будет реагировать крайне вяло. Крайне вяло. Это ее особенность, системная особенность, институционально обусловленная особенность. Поэтому, может быть, не будет ухудшения, но и существенного улучшения я тоже не ожидаю.
Теперь о действиях правительства. В 2009 году федеральный бюджет выделил 37 миллиардов рублей на финансирование региональных программ по борьбе с безработицей. При этом было 4 основных направления поддержки рынка труда: создание временных рабочих мест, переподготовка, обеспечение переселения граждан и выделение им денег на создание собственного бизнеса. На ваш взгляд, какое из них показало наибольшую эффективность?
Вы знаете, у меня нет однозначного и простого ответа на этот вопрос. Потому что я вижу, что по всем этим направлениям существуют серьезные ограничения. О временных работах, общественных работах мы уже говорили. Что касается переобучения, профессионального переобучения, это хорошая вещь. Но если мы переобучаем, скажем, официанта на парикмахера или парикмахера на официанта, то мы понимаем, или мы из этого исходим, что по новой профессии человек относительно легко найдет рабочее место. То есть вакансии, которые ждут людей, имеющих такую специальность. Но мы видим, что вакансий нет, их очень мало. Создание вакансий – это создание новых рабочих мест. Мы возвращаемся к тому же. Теперь переселение. Ну, во-первых, люди вообще тяжело меняют место жительства. Они к месту жительства прикованы многими узами, не только теми административными ограничениями, которые существуют. С другой стороны, чтобы переезжать в другую местность, нужно, чтобы там были рабочие места. Мы опять возвращаемся к проблеме создания рабочих мест. И, наконец, самозанятость. Конечно, это хорошее дело, но думать о том, что человек, который потерял работу, потому что его предприятие оказалось неэффективным и ликвидировалось, что он безработный, вот так, получив пособие, пойдет и станет бизнесменом, ну, мне кажется, это наивно. Во-первых, те, кто становится бизнесменами, они, как правило, перед этим не бывают безработными. Кроме того, мы знаем, чтобы начать бизнес, начать какое-то более-менее заметное дело, ну, нужно гораздо больше, чем годовое пособие по безработице.
То есть фактически получается, что программы по поддержке рынка труда, финансируемые из Москвы, по сути лишь консервируют ситуацию, практически ничего не меняя.
Ну, я бы, может быть, воздержался бы от какой-то однозначной оценки, но я думаю, что скорее так, чем иначе. Я думаю, что скорее консервация, нежели развитие.
Это был директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимир Гимпельсон.
Еженедельную экономическую панораму подготовил и представил Иван Трефилов. Вы слушаете «Время свободы». Префект Северного административного округа Москвы Олег Митваль заявил, что в Соколе незаконно сдавали в аренду нежилые помещения, которые принадлежат городу. Ранее префект поставил под сомнение легитимность застройки и реконструкции существующих в поселке художников зданий. В итоге в поселке Сокол идет прокурорская проверка. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
По утверждениям некоторых интернет-изданий, ситуации в поселке художников столичные власти, а точнее префект Северного административного округа Москвы Олег Митваль, заинтересовался задолго до скандала, развернувшегося вокруг сноса домов в Речнике и возможных сносов в жилищном комплексе «Остров фантазий». По проверку домовладений в поселке художников префектура затеяла еще прошлым летом. Однако только на днях Олег Митваль заявил о намерении передать соответствующие документы в прокуратуру.
13 объектов. У префектуры есть вопросы по 3. Речь идет о, несмотря на подписанное охранное свидетельство, значительном увеличении площади, изменении формы. То есть вместо исторических домиков, в которых жили знаменитые советские художники, там настроили дворцов. Соответственно, по всем этим фактам будет проведена прокурорская проверка.
Сказал префект Северного административного округа Москвы Олег Митваль. Поселок Сокол – первый кооперативный жилой поселок Москвы, основанный в 1921 году, занимает 21 1 гектар в ныне дорогом районе столицы и охраняется как природный комплекс и памятник историко-культурного наследия. По словам председателя Совета территориального общественного самоуправления поселок Сокол Владимира Стоцкого, за годы существования он неоднократно реконструировался, и на каждой из 113 расположенных здесь домовладений их хозяева имеют полные комплекты документов, свидетельствующих о собственности и о правомерности тех или иных переделок. И если уж предъявлять кому-то претензии, то не собственникам, а чиновникам, которые разрешали проведение реконструкций и строительных работ и ставили свои визы на документах.
Поселок очень старый, он ветхий, он реконструировался многократно и в разные годы. Для того, чтобы осуществить реконструкцию, надо там года два собирать документы. Если согласование есть, причем полными пакетами, то говорить о несанкционированных и несогласованных строительствах неразрешенных. Они разрешены государством. Как, в каком виде, это уже вопросы конкретно профессионалам.
Член Президиума Общественного совета Московского района «Сокол», юрист-консульт Александр Зайцев, хотя и не в восторге от того, как после реконструкции выглядят некоторые дома в поселке Художников, тем не менее убежден, что претензии префектуры не обоснованы.
Но отделы, они не воспринимаются жителями. Даже, я бы сказал, раздражают. Потому что так превратилось, что у нас ничего не осталось, получились новоделы. А с чисто юридической точки зрения, если у них документы на право собственности, ну, все документы в порядке, то, честно говоря, префектуры я мнение не разделяю. А даже наоборот бы сказал против. Потому что если у человека все узаконено, то какие может претензии быть у государства? Я выскажу мнение одного жителя, который мне процитирую близко к тексту. Некоторые дома были аварийные, ветхими, потом признаются негодными, делают поджог, остается земля и вводят новые здания в эксплуатацию. Согласовывают со всеми государственными службами и все получается, новый дом стоит на той же самой напротив управы.
Жители поселка Художников взбудоражены последними известиями, однако до окончания прокурорской проверки от активных действий воздержатся, пояснил председатель Совета территориального общественного самоуправления поселок Сокол Владимир Стоцкий.
Жители переживают, конечно, а давайте туда напишем. В настоящий момент, если чиновник говорит, что нужно что-то проверить, это вполне законное желание. Вопрос формы и методы проверки. Скажем, можно же проверить, не будоражая жителей, не поднимая общественность и так далее. Сейчас пока это, извините, просто все в режиме разговора. Потому что еще никто ничего ни разу не проверил.
Ряд общественных и адвокатских организаций заявили о намерении создать юридическую приемную для оказания правовой помощи жителям поселка Речник и Сокол. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
По окончании нашей программы сразу после выпуска новостей в 16 часов на Радио Свобода передача «Человек имеет право». Главная тема – дело о поджоге торгового центра «Пассаж» в Ухте. Новый виток. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. Субботний выпуск программы «Время свободы» подошел к концу. Над ним работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Дмитрий Налитов. Мы желаем вам всего самого доброго и до встречи на волнах Радио Свобода.
Президента Украины. Первые итоги второго тура. В ночь с 7 на 8 февраля сразу после полуночи в эфире «Радио Свобода» специальная программа. Репортажи корреспондентов «Радио Свобода». Киев, Одесса, Ужгород, Донецк, Львов, Харьков. Итоги украинских выборов обсудят писатели Анатолий Стреляный, политологи Игорь Лосев и Станислав Белковский. Ведет передачу Михаил Соколов. Повтор материалов программы 8 февраля в 8 утра.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9715, 13660, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.